Глава 4. На Бригану 3 Анна возвращалась уже в новом статусе. Пост мэра нашей колонии она за собой сохранила, но теперь госпожа Койц официально именовалась еще и председателем совета глав колонии внешнего рукава. Основной закон Нового Союза уже разрабатывался, однако совет глав колонии уже был официально признан высшим органом его исполнительной власти. В него вошли 5 мэров бывших колоний Федерации, включая Анну, но как председатель она имела 3 голоса при принятии решений, так что отклонить любую ее инициативу остальные главы колонии могли только все вместе. Этот довольно жесткий расклад предложила не Анна. Как ни странно, идея наделить председателя 3 голосами принадлежала полковнику Нгону, мэру Хикса-6, самой малонаселенной из дальних колоний внешнего рукава. Впрочем, Нгону можно было понять. Решение о размере помощи, выделяемой планетам, вошедшим в союз колоний, принималась на Бригане 3, а ее возможности были далеко не безграничны. Вольно или невольно, все 4 дальние колонии внешнего рукава оказались в условиях конкуренции за поступающие из столичной системы ресурсы и технологии. Генерал Малютин уже успел продемонстрировать лояльность Гранады-4 новому центру, первым инициировав вхождение своей системы в состав создаваемого межзвездного государства, и полковник Нгона не собирался от него отставать. «Ну как, госпожа председатель, тебе новая должность?» — поинтересовался я у Анны, когда мы, наконец, завершили дипломатический вояж. Последним пунктом нашего маршрута стала система Лантаны. Как и на Хиксе-6, на Лантане-2 мы с Анной побывали впервые. От блокады Роя колонию освобождал отряд кораблей под командованием Тага Гарха. Он же уничтожил анклавы Роя на этих планетах. В общем, можно сказать, что мы прибыли практически на все готовое.
«Работы будет просто немерено».
С напускной грустью ответила Анна, хотя я отчетливо видел в глубине ее глаз огоньки азарта. Впервые такое выражение лица я наблюдал у госпожи Койц, когда она согласилась взять на себя организацию строительства бункера под нашим интернатом. Как же давно это было! Или мне только кажется, что давно?
«С генералом Малютиным проблем я не жду», —
продолжила свою мысль Анна.
«Полковник Нгона тоже вполне адекватный глава колонии. А вот Ивета Монтенегро с Ганны-5, та еще штучка. За ней стоит картель, их аналог нашего синдиката. Сама-то она, конечно, дама внятная и трезвомыслящая, но когда к власти ты приходишь при поддержке криминала, возможны самые неожиданные варианты».
«У нее есть очень серьезный соратник, генерал Аголи, командующий колониальной армией Ганны-5», — напомнил я Анне. «В военной среде он пользуется непререкаемым авторитетом, а к местному криминалу никакого отношения не имеет. Так что некий противовес местным бандитам у нее все же есть. К тому же могу подсказать тебе один неплохой вариант. Привлеки к двусторонним отношениям с Ганной-5 многоуважаемого Дона Сенга. Думаю, он быстро найдет общий язык с ближайшим окружением Иветы Монтенегро».
«Хм, неплохая мысль»,
— хищно улыбнулась Анна.
«Я так и сделаю. А как тебе глава Лантаны-2?
«Стефан Михник? Самая мутная личность из всех». Я непроизвольно поморщился. «Как и Ивета Монтенегро, его назначили на должность мэра убегающие представители Федерации. Вот только в отличие от нее, он пытался рулить колонией, как раньше. Этим он очень напомнил мне Теодора Бакассу, которого отстранил от должности генерал Малютин. Вот только Михник не дал своим людям такого повода. Он мгновенно отказался от бывших хозяев, как только увидел на высоких орбитах Лантаны-2 корабли Тага Гарха».
«Да, очень скользкий политик», —
согласилась Анна.
«Голыми руками не ухватишь. На этом он, собственно, и выехал. За ним придется очень плотно приглядывать, если не хотим в какой-то момент получить совсем не то, на что рассчитывали».
«Надеюсь, он не получит повода для предательства. Хотя, конечно, стоит присмотреться к его окружению. Во время переговоров нам встречались довольно перспективные кандидаты на роль мэра Лантаны-2, вполне способные сменить Михника при благоприятных обстоятельствах».
«Опять заговор?»
— улыбнулась Анна. «Нет, пусть сами разбираются. Но аккуратно помочь полезным нам людям все-таки можно. Просто чтобы их не оттерли от должностей».
«А, ладно, это все потом», —
отмахнулась Анна.
«Как ты себя чувствуешь после вчерашнего мозгового штурма в лаборатории доктора Ли?»
«Нормально чувствую. Бодро и весел. Хорошо все прошло. Да ты и сама видела. Главное, что есть результат. Наше медицинское светило осталось очень довольна. Доктор обещает через пару дней настроить капсулу на перепрошивку биоимпланта, внедренного в тело Аббаса. А вот то, что я работал над этим, находясь в медкапсуле, оказалось очень правильным решением. Пару раз автоматический диагност очень вовремя предупредил меня о том, что мои мозги приближаются к точке кипения.
Почему ты сразу мне не сказал и не остановил эксперимент?
Не было оснований для беспокойства. Мне действительно сложно себя контролировать во время такой интенсивной работы. Увлекаюсь, что поделать? Я беззаботно улыбнулся. Но если есть внешний контроль, мне сразу становится легче регулировать нагрузку на мозг.
Раньше у тебя с этим проблем не было.
В голосе Анны я опять услышал тревогу. Ты даже не представляешь, до какой степени возросла сложность задач, которые моим бедным мозгам приходится решать. Я еще никогда не имел дела с технологиями подобного уровня. В Старой Федерации людей, способных в этом разобраться, можно было пересчитать по пальцам.
Верю,
сосредоточенно кивнула Анна.
И это напрягает меня еще сильнее. Откуда в тебя взялся этот талант? Его ведь не было. Я же сама учила тебя космографии и прекрасно знаю, что до какого-то момента ты был точно таким же подростком, как и все остальные.
Этот вопрос в разных формах мне много раз задавали и раньше, в том числе и сама Анна. Вот только те ответы, видимо, ее не удовлетворили. Хотя тогда она предпочла не настаивать. Ну а раз вопрос прозвучал вновь, значит, в новых обстоятельствах Анна рассчитывала на честный ответ. «Бывают в жизни ситуации, которые очень многое меняют в голове». Обманывать Анну мне совершенно не хотелось, но сказать ей правду я был все еще не готов. «Говорят, один ученый со Старой Земли что-то там изобрел после того, как получил по голове упавшим с дерева фруктом. Вот и я получил, причем от души. Только не фруктом, а пулей из кинетического пистолета, выпущенной лидером моей артели. Мне очень повезло, что она прошла по касательной, но тот день легко мог стать для меня последним». Вот тогда в моей голове и случилось что-то, сделавшее из бывшего беспризорника того Рича, которого ты знаешь сейчас. Впрочем, возможно, изменения незаметно накапливались и раньше, а пуля Тироя стала для них лишь спусковым механизмом.
«Да, именно тогда ты вдруг начал проявлять интерес к учебе»,
— задумчиво произнесла Анна.
«Но это все равно очень странно. То, что ты чуть не погиб, действительно могло дать тебе сильную мотивацию. Вот только одного желания мало». Нужны еще и способности. А у тебя проявились не просто способности, а настоящий талант, причем очень разносторонний.
Значит, эта пуля не только заставила меня задуматься о будущем, но и хорошенько встряхнула мне мозги. Я улыбнулся, хотя воспоминания о том дне нельзя было назвать приятными. Удар-то был очень неслабый. Видимо, что-то в моей голове встало на нужное место, почти как у того земного ученого.
Найти бы ее... Пуля ведь, наверное, засела в пластобетонной стене тоннеля. Может, и сейчас она все еще там?
Это вряд ли. Руин ведь больше нет. А зачем она тебе?
Я бы приказала изготовить из нее пару обручальных колец.
Вновь улыбнулась Анна, но в ее глазах читалось, что это лишь отчасти шутка.
Ведь если бы не эта пуля, мы бы с тобой так и остались только воспитанником и учительницей, и не более. Да и закончилось бы все очень быстро. Никто из нас не пережил бы атаку Роя на город.
На какое-то мгновение мне стало стыдно. История с пулей могла быть правдой, но ее роль в обретении мной новых возможностей я только что выдумал. Впрочем, кто знает. Может быть, не случись той схватки в полуразрушенном подземном коридоре, все действительно сложилось бы иначе. Я обнял Анну и зарылся лицом в ее волосы. У меня есть идея получше, но о ней пока говорить рано. Пусть это будет сюрприз». Для очередной беседы, являвшейся на самом деле допросом, но без применения жестких методов, Аббаса вновь сопроводили в медотсек. Происходящее полковнику все больше не нравилось. То, что их так долго держат в изоляции, его не раздражало, к этому он готовился изначально. А вот с его планом предупредить Марка Рича об опасности что-то явно шло не так. Мятежники пока вели допросы очень мягко, и никто из подчиненных Аббаса не раскололся и не сдал сепаратистам информацию о том, что вся история с их дезертирством — сплошная подстава. Конечно, деталей плана рядовые десантники не знали, но если бы кто-то из них решился слить Аббаса, это пошло бы полковнику только на пользу. Рич явно понял, что на первом же допросе он пытался его о чем-то предупредить, и такой слив только упростил бы Аббасу задачу. Утечка произошла бы не по вине полковника, так что ликвидировать его у агентов ФСБ не возникло бы никаких оснований. Ну а дальше ситуация могла развиваться по-разному, включая сложную двойную и тройную игру, выжить в которой шансов у Аббаса было всяко больше, чем если бы он честно пытался отыгрывать роль, утвержденную для него генералом Хагеном. Рич рано или поздно все равно узнал бы о целях операции, и тогда рассчитывать на какое-либо снисхождение было бы просто глупо. Вот только сдавать мятежникам своего командира и разработанный службой безопасности план операции никто из подчиненных Аббаса пока не торопился. Полковник по себе знал, как СБ умеет мотивировать людей. Конечно, таких имплантов, как внедренные в его тело, на всех бойцов роты у генерала Хагена не нашлось, но есть эти другие способы. Родственники десантников Аббаса остались в центральных мирах Федерации фактически в роли заложников. Однако помимо кнута существовал и пряник. В случае успеха всем участникам операции светили очень серьезные материальные поощрения и значительное продвижение по службе. К тому же сдавать Аббаса было просто опасно для жизни. Сколько среди бойцов роты агентов СБ, точно не знал даже сам полковник. Так что возмездие могло настигнуть предателя с самой неожиданной стороны. В медкапсуле Аббаса уже обследовали, причем даже дважды. Как и обещал генерал Хаген, имплант сепаратистам обнаружить не удалось. Таким же процедурам подверглись и остальные бойцы роты, так что никаких подозрений у тех, кто контролировал Аббаса, похоже, не возникло. Вот только теперь его снова привели в медотсек. Опальный генерал беззвучно выругался. Это дополнительное обследование могло всерьез насторожить агентов СБ, чего полковнику совершенно не хотелось.
«Проходите, господин полковник!»
В медотсеке Аббаса встретил тот доктор, если, конечно, не считать боевого робота-диверсанта «Странник», неподвижной статуей, замершего в углу.
«Сегодня вас ждет несложная, но довольно длительная процедура. При прошлом обследовании диагност выявил ряд дисфункций в вашем организме. Судя по всему, они связаны с постоянным нервным напряжением последних месяцев. Непосредственной угрозы жизни нет, но я поставил командование в известность о вашем состоянии и настоял на проведении профилактической коррекции эндокринной системы для нормализации гормональной регуляции. Думаю, вам придется провести в капсуле около 3 часов».
«Это действительно настолько необходимо, доктор?» — настороженно спросил полковник. «Я чувствую себя совершенно нормально». На самом деле ничего против лечебно-профилактических процедур Аббас не имел. Но на всякий случай решил немного поупираться, чтобы тот, кто потом будет анализировать его поведение, увидел, что лишний раз лезть в медкапсулу он не рвется.
«Самочувствие — штука субъективная», — отмел возражение полковника доктор. «Инструментальные методы однозначно показывают, что ваш организм нуждается в корректирующем вмешательстве. Зачем вам лишний износ органов? Он негативно сказывается на продолжительности жизни. Увы, бессмертие современная медицина пока обеспечить не может, так что свое тело нужно беречь. Снимайте одежду, господин полковник. Все настройки заранее сделаны, капсула вас ждет. Не вы один в вашем подразделении нуждаетесь в медицинском вмешательстве, а хорошего оборудования у нас не очень много, так что давайте не будем с этим тянуть и заставлять ждать других пациентов».
Упираться дальше смысла не имело. К тому же, судя по словам доктора, такая процедура ждала и других бойцов, так что сильно выделяться на их фоне полковник не будет. Аббас молча разделся и забрался в капсулу. Ее крышка плавно опустилась, и внутренняя подсветка медленно погасла. Глаза полковника закрылись, и он погрузился в состояние медикаментозного сна. Очнулся Аббас все в той же капсуле. Крышка уже поднялась, но вместо доктора он увидел рядом с собой Марка Рича. Нельзя сказать, что такой поворот его сильно удивил, но и не обрадовал, это точно. Теперь у следящих за ним агентов СБ наверняка возникнет масса вопросов, и на рядовую медицинскую процедуру этот неплановый допрос списать однозначно не получится. Видимо, несмотря на усилия Аббаса, какие-то эмоции на его лице все же отразились. Во всяком случае, Рич счел нужным его успокоить. «Не тревожьтесь, генерал. Следящие за вами люди генерала Хагена о нашем разговоре не узнают», — уверенно произнес мятежник, чем только еще сильнее напряг Аббаса. Вот теперь, после таких слов Рича, бесстрастно зафиксированных имплантом, возвращаться в выделенный в роте отсек Аббасу будет откровенно опасно. Шанс выкрутиться, конечно, есть, но не такой уж и большой. Да и то лишь при условии, что этот идиот не наговорит здесь еще каких-нибудь глупостей.
«Не понимаю, о чем вы», — с раздражением ответил Аббас. «Если среди моих людей есть агенты СБ, то уж здесь-то точно нет ни их шпионских устройств. Я ведь перед вами тут голый лежу, и мое тело только что было досконально просвечено диагностическим оборудованием вашей медкапсулы. Прошу меня простить, господин генерал, за доставленные неудобства». Никакого раскаяния в голосе мятежника Аббас не услышал. «Одевайтесь, но слушайте меня внимательно. Времени у нас не так много. Никаких оптоэлектронных устройств ни при вас, ни в вашем организме действительно нет. А вот биоимплант, разработанный в лаборатории ХСБ перед самой войной, в вашем теле имеется. Правда, теперь вы можете его не опасаться. По крайней мере, если будете аккуратно соблюдать довольно простые правила». «Я ничего не знаю ни о каком импланте», — напряженно произнес Аббас. Полученный удар оказался очень сильным. Однако вестись на подобные провокации разжалованный генерал не собирался. Рич явно знал больше, чем рассчитывал руководство СБ, но слово «биоимплант» могло оказаться единственным, что известно мятежнику. Так что стоило занять выжидательную позицию и выяснить, до чего еще он смог докопаться. «Не верите мне?» — усмехнулся Рич. «Правильно делаете. Но поверить придется. Перед тем, как вас отправили якобы захватывать почти достроенный корабль Роя, вам вживили технобиологический имплант, способный передавать информацию о ваших действиях следящим за вами агентам СБ. Их трое, и я готов назвать вам их имена. В организмах агентов тоже находятся импланты, способные принимать и расшифровывать информацию, собранную внедренным в ваше тело биологическим шпионом. Собственно, именно по наличию имплантов мы их и идентифицировали. Считывание данных происходит на небольшом расстоянии или при прямом контакте. Так что прямо сейчас они не смогли бы вас контролировать, даже если бы ваш имплант продолжал функционировать штатно». «А это не так?» Уже почти сдался Аббас. Рич, похоже, знал о дряни, внедренной в его организм, больше, чем он сам. «Не так. Для начала имплант больше не способен вас убить. Ни при каких обстоятельствах. В случае получения приказа о вашей ликвидации он предупредит вас резкой короткой болью в правом плече, но этим все и ограничится. Передачу информационных пакетов агентам СБ ваш имплант будет продолжать, как обычно. Вот только то, что он станет передавать, теперь зависит исключительно от вас. Чуть позже доктор Ли расскажет вам, как переводить имплант в режим обычного сбора данных и как его отключать. В отключенном виде запись все равно будет вестись, но вместо ваших настоящих слов, жестов и мимики в базу данных пойдет синтезированная вычислителем эмуляция совершенно нейтральных разговоров и действий, составленная с учетом реальной окружающей обстановки. Этой эмуляцией вы тоже сможете управлять. Сейчас ваш имплант работает именно в таком режиме, и вместо нашего разговора он записывает, как доктор Ли подробно и нудно рассказывает вам о том, какие именно проблемы имелись в вашем организме и как филигранно он их устранил». Слушая Рича, Аббас поймал себя на мысли, что он начинает бояться этого человека. Он и раньше встречал людей, вызывавших у него чувство опасности. Но в данном случае это было что-то другое. Рич ведь ему не угрожал. Ни прямо, ни косвенно. Скорее, наоборот. Вот только страх все равно присутствовал. Зная генерал, как все повернется, он бы, конечно, вел себя совершенно иначе. Причем еще с того момента, когда впервые прибыл на бригану 3 в составе экспедиционного корпуса Федерации. Но теперь прошлого не изменишь. И оно всегда будет омрачать их отношения с Марком Ричем. Доверия между ними точно никогда не будет. Вот и сейчас Аббас совсем не был уверен, что все слова Рича — правда. Если уж мятежники сумели взломать биоимплант, то что мешало им перехватить управление этим устройством и посадить Аббаса на такой же жесткий поводок, на котором он сидел до сих пор? Вот только теперь дергать за него будут другие руки. Да и заявление о том, что имплант уже не в состоянии его убить, тоже может оказаться ложью. «Я знаю, что вы продолжаете мне не доверять, даже если поверили части моих утверждений», — спокойно заявил Рич. «Скажу больше, я тоже вам не верю. Тем не менее, вы предупредили меня об опасности, и это предупреждение позволило мне избежать больших проблем. Я полагаю, что предупредить меня вы решили не из симпатии к окраинным колониям, и не из чувства благодарности ко мне за спасение вас и ваших людей в системе Корнео. Ну или не только по этим причинам. Скорее всего, вы просто не видели для себя других вариантов. Тем не менее, я ценю ваш поступок. И именно поэтому я хочу предложить вам выход из сложившейся ситуации, который устроит нас обоих». «Хотите меня завербовать?» На лице Аббаса возникло крайне кислое выражение. «Нет. Я хочу предложить вам выход из западни, в которую вас загнали. Жизнь научила меня не верить в бесплатные выходы из подобных ситуаций.
А кто вам сказал, что он будет бесплатным? Думаю, на этом пути вам не раз придется рискнуть своей жизнью. Надеюсь, что в разумных пределах.
И что я должен сделать?
Предотвратить войну центральных миров Федерации с колониями внешнего рукава. Вам может показаться, что сейчас об этом думать рано, но война с Роем рано или поздно закончится. И тогда президент Рудковский неизбежно захочет разделаться с сепаратистами, причем самым решительным образом. А это значит, что люди вновь начнут убивать друг друга, как это уже не раз случалось в нашей истории. Федерация проигрывает нам в технологиях, но имеет подавляющее преимущество в промышленной мощи, доступных ресурсах и численности населения. Прольются реки крови, и человечество будет расколото надвое на многие десятилетия. Чтобы этого не допустить, действовать нужно уже сейчас.
«Вы издеваетесь?» Аббас возмущенно развел руками. «Вы хоть понимаете, с кем сейчас говорите? Вам что, непонятен мой текущий статус? Я полковник каких тысячи, да еще и сижу на крючке ОСБ. Мне не доверяете не только вы, но и мое собственное начальство. Думаете, я сам не понимаю, чем чревата гражданская война? Понимаю, причем не хуже вас. Но что я могу сделать при таком раскладе?»
«Расклад мы изменим, как и ваш статус».
«Это каким же образом?»
«У вас ведь есть формальный приказ штаба флота захватить почти достроенный корабль Роя новейшей постройки и доставить его в Солнечную систему?»
«Да, есть».
В взгляде разжалованного генерала читалось непонимание. «Вот он и будет вами выполнен, причем буква в букву. Естественно, не без нашего содействия. На фоне неудач последнего года этот успех будет выглядеть грандиозной победой. И кто после этого тронет совершившего его героя?»
«Даже если все получится, во что мне очень слабо верится, о захвате корабля никто ничего не узнает, кроме весьма ограниченного круга лиц», — возразил Аббас. «В федеральную инфосеть этой информации проникнуть просто не дадут. А вот ко мне возникнут очень неприятные вопросы, причем не по поводу формального приказа, а по причинам невыполнения основной задачи. Я ведь должен доставить в Солнечную систему не корабль Роя, а Марка Рича, если вы вдруг сами еще об этом не догадались».
«Не стоит нас недооценивать, господин генерал», — невозмутимо возразил Рич. «Информация о вашем подвиге попадет в инфосеть Федерации в самом выгодном для вас виде. По этому поводу можете не беспокоиться».
«И как же мы будем захватывать корабль Роя? Силами малого десантного транспорта и одного разведчика сделать это невозможно».
«Почему только транспорт и разведчик?» — искренне удивился Рич. «Отряд кораблей, от которого вы якобы сбежали, до сих пор делает вид, что ищет вас на полпути к владениям Роя. Вот он вас и найдет. Правда, не только вас, но это уже детали». Пока мы решали вопросы на Бригане-3, а потом наносили дружественный визит в 4 дальние колонии внешнего рукава, капитан Конев и мой интернатский друг Игнат Волынин занимались проверкой слов генерала Аббаса. Коневу я передал барракуду, а лейтенант Волынин отправился в разведывательный рейд на корвете «Тортуга-16». Часть легенды опального генерала подтвердилась. Отряд кораблей, о котором он говорил, действительно существовал и очень тщательно проводил поиск двух своих кораблей, исчезнувших в неизвестном направлении. Даже как-то слишком тщательно. Ни один здравомыслящий командир отряда в подобной ситуации не стал бы так долго оставаться в сравнительно небольшой области пространства подконтрольной противнику, рискуя быть обнаруженным и нарваться на сильную эскадру Роя. Поиск бы он, конечно, провел, но, не получив результата в течение пары суток, свернул бы спасательную операцию, решив, что сильно уменьшившийся шанс найти своих уже несопоставим с возрастающим риском гибели всего отряда. Тем не менее, корабли Федерации никуда не уходили, а значит, они имели на то однозначный и недвусмысленный приказ. Конев остался следить за действиями обнаруженного отряда, а Волынин вернулся с донесением к ближайшему ретранслятору дальней гиперсвязи. Времени на подготовку операции у нас оставалось очень мало. Аббас сообщил мне, что фальшивый поиск его десантного транспорта вскоре будет свернут, и корабли Федерации отправятся обратно в Солнечную систему, так что нам пришлось сильно торопиться. В операции я решил задействовать все корабли Лигуров, поскольку их все равно следовало вернуть Лирту Кангайглу,
а несколько промышленных кластеров Роя, выбранных мной в качестве потенциальных целей, находились не так уж далеко от пространства общности. На Бригане-3, теперь официально ставшей столицей Союза колоний внешнего рукава, мне удалось задержаться совсем ненадолго. Как только Харгейса, восьмой форпост и трофейный транспортник Роя, получивший название «Гранада», были загружены дополнительным запасом сюрикенов и комплектами узлов и механизмов для сборки 16 сверхтяжелых орудий, сводная эскадра немедленно покинула систему Бриганы. Анна оказалась права в своем прогнозе. Ее слова «Мы вернемся на Бригану-3», «Ты заберешь свои пушки и снова улетишь» сбылись на 100%. Вообще-то я собирался задержаться еще на несколько дней, но информация, полученная от Конева и Волынина, заставила меня изменить планы. Нам вновь предстояло расставание, но я надеялся, что на этот раз оно не будет столь долгим. Наша последняя ночь перед отлетом была наполнена совершенно новыми эмоциями. Разговор в руинах разбитого бомбами и ракетами анклава Роя на Гранаде-4 не прошел для нас бесследно. Я обратил внимание, что теперь мы с Анной даже смотрим друг на друга как-то иначе. Когда-то, еще в самом начале наших отношений, у нас состоялся очень непростой обмен мнениями о том, сколько еще мы сможем быть вместе. В тот момент мне казалось, что рано или поздно Анна обязательно встретит мужчину, более подходящего ей по социальному положению, а она, похоже, была уверена, что я вскоре найду себе какую-нибудь юную, красивую и очень решительную подругу, готовую идти вместе со мной в любое сражение. Как оказалось, оба мы ошибались, но тень того разговора продолжала незримо стоять между нами, хотя мы об этом даже не задумывались. Вернее, я не задумывался. А вот Анна, видимо, все прекрасно понимала, но ждала, когда я сам созрею для новой беседы о нашем будущем, и на Гранаде-4 это наконец случилось. Вот только окончательно осознали мы произошедшие изменения не сразу, а лишь в эту последнюю ночь перед расставанием. Улетая из системы Бриганы, я уносил с собой ощущение, что у нас обоих появился еще один очень важный стимул, как можно быстрее добиться победы над Роем и усмирения амбиций руководства Федерации. Недостатка в мотивации я не испытывал и раньше, но теперь мое желание достичь поставленной цели приобрело новый яркий оттенок, чему я, естественно, был только рад. Контр-адмирал Хайрат испытывал крайнее раздражение и уже с трудом находил себе силы не выплескивать его на подчиненных. Впрочем, его люди понимали состояние командующего и всеми силами старались не давать для этого ни малейших поводов. Причиной взвинченного состояния контр-адмирала была напряженная обстановка в районе поиска и приказ, не дающий ему возможности увести отсюда свои корабли. В отличие от большинства своих подчиненных, Хайрат знал, что никого они здесь не найдут. Конечную цель операции ему не сообщили, но на необходимом уровне командование его все же проинформировало. Контр-адмирал был в курсе того, что в какой-то момент малый десантный транспорт полковника Аббаса и один из кораблей разведчиков не выйдут из прыжка в назначенной точке маршрута. Приказ предписывал ему как можно дольше оставаться в окрестностях места их исчезновения и изображать поиски пропавших. Проблема заключалась в том, что в приказе был указан минимальный срок, в течение которого отряд Хайрата должен оставаться в заданном районе, и этот срок еще не истек, а вот внимание патрульных корветов Роя корабли Федерации привлечь уже успели. Режим поиска не предполагал нахождение всего отряда в составе компактной группы. Корабли просеивали сканерами пространство, находясь на большом удалении друг от друга, поэтому обнаружить весь отряд одновременно противник не мог. Но корветы Роя уже трижды засекали эсминцы отряда, и контр-адмирал отлично понимал, что повышенная активность людей в этой области пространства не будет оставлена Роем без внимания. Теперь появление здесь более серьезных сил врага является лишь вопросом времени и наличие у противника достаточных сил в данной части внешнего рукава. Первым симптомом того, что командующий пришел к верным выводам, стало увеличение количества патрульных кораблей Роя в зоне поиска. Враг явно собирался понять, что привлекает людей в этом ничем не примечательном секторе пространства. В окрестностях точки исчезновения кораблей генерала Аббаса действительно ничего интересного не наблюдалось. Собственно, по этой причине ее и выбрали. Предполагалось, что патрули Роя будут заглядывать сюда довольно редко. Поначалу этот расчет вполне себя оправдывал, но всему есть предел, и полностью избежать внимания противника у кораблей Федерации не получилось.
Очередной сигнал об обнаружении неидентифицированных кораблей пришел в самый неподходящий момент. Контр-адмирал едва успел забыться тревожным сном в своей каюте, как его тут же поднял с постели срочный вызов в рубку. Вот только в этот раз сканеры одного из разведчиков обнаружили не очередной патруль Роя.
«Господин командующий, мы их нашли!»
Не скрывая облегчения, доложил оператор систем сканирования.
«Нашли?»
Контр-адмирал не смог сдержать удивления.
«Идентификация завершена. Минуту назад наши сканеры обнаружили корабль-разведчик и малый войсковой транспорт полковника Аббаса. Оба корабля лежат в дрейфе, но их маскировочные поля функционируют штатно. Через 2-3 минуты с ними можно будет установить связь, не опасаясь перехвата сообщений патрульными корветами Роя».
Такого поворота Хайрат, мягко говоря, не ждал. Корабли полковника Аббаса должны были просто бесследно исчезнуть, и в секретном приказе контр-адмиралу предписывалось лишь делать вид, что он их ищет. Поэтому доклад подчиненного вызвал у командующего полное непонимание происходящего. Вопреки опасениям Хайрата, канал связи с десантным транспортом полковника Аббаса установился практически мгновенно.
«Рад вас приветствовать, господин контр-адмирал».
Совершенно не по уставу обратился к командующему Аббас.
«Спасибо, что дождались нашего возвращения».
«Надеюсь, полковник, вы объясните мне, что с вами произошло»,
— мрачно произнес Хайрат, едва сдерживая скопившееся за несколько недель напряжение. Бывший генерал вел себя так, будто не случилось вообще ничего необычного, и это бесило командующего, заставляя его прилагать титанические усилия, чтобы сохранять видимость спокойствия.
«Мой доклад вам уже отправлен, господин контр-адмирал. К сожалению, он далеко не полон, но в нем изложено все, что позволяет мне сказать режим секретности, наложенной службой безопасности на эту операцию. Думаю, за дополнительными пояснениями вам придется обращаться к представителю службы безопасности при нашем отряде».
«Обращусь, если сочту нужным», — довольно резко ответил Хайрат. «Но сейчас меня прежде всего интересует возможность покинуть эту область пространства. Оставаться здесь становится опасно».
«А зачем оставаться?»
— совершенно искренне удивился Аббас.
«Отряд вновь в сборе. А значит, мы можем и должны продолжить выполнение приказа штаба флота. Нам ведь предписано осуществить захват недостроенного корабля Роя и его доставку в Солнечную систему. Маршрут выдвижения на исходную позицию у нас тоже есть. Вот по нему нам и нужно следовать».
«Послушайте, полковник!»
Командующий отрядом посмотрел на Аббаса тяжелым взглядом и переключил канал связи в приватный режим.
«Мы с вами оба знаем, что этот приказ выполнить невозможно. Даже с моим уровнем допуска мне известно, что выполнять его никто и не собирался. Мы просто не должны были вас найти».
«Но ведь нашли»,
— пожал плечами полковник.
«И теперь приказ снова в силе. Я бы даже сказал, он теперь заиграл новыми красками. А чтобы вам он больше не казался невыполнимым, я кое-что поясню. В 3 гиперпереходах отсюда наш отряд будет ждать значительное усиление. Настолько значительное, что у вас отпадут всякие сомнения в выполнимости нашей миссии».
«Штаб прислал нам подкрепление?»
«Думаю, с этим вопросом вам лучше обратиться к представителю службы безопасности. Боюсь, без его санкций я не смогу сообщить вам эти подробности».
Обращаться к безопасникам контр-адмирал не стал. У него не возникло никакого желания лишний раз нарываться на циничный ответ в стиле «У вас уже есть вся информация, необходимая для выполнения приказа». Что ж, если усиление действительно будет, возможно, дикая авантюра с захватом корабля Роя действительно получит некоторые шансы на успех. Вот только зачем штабу флота отвлекать корабли на проведение этой рискованной операции, когда в пространстве Федерации находится сильная эскадра Роя, способная в любой момент нанести неожиданный удар по любой из звездных систем ближней сферы? Зацикливаться на этой мысли командующий не стал. Нервное напряжение и накопившаяся усталость брали свое, и, убедившись, что отряд возобновил движение по предписанному приказам маршруту, контр-адмирал вернулся в свою каюту. На этот раз пару часов поспать ему все-таки удалось, и вернулся в рубку он только перед самым гиперпереходом в точку, где их отряд должно было ждать обещанное полковником Аббасом подкрепление. Первым в прыжок ушел разведчик. По настоянию начальника службы безопасности отряда в этой роли выступил корабль, недавно исчезнувший вместе с транспортом полковника Аббаса, чтобы потом, вопреки всем планам, вернуться к отряду. Возражать Хайрат не стал. По характеристикам этот разведчик времен вторжения однозначно являлся лучшим в отряде.
да и спорить с безопасником было бы себе дороже. Через минуту после ухода разведчика в гипер, по дальней гиперсвязи от него пришел короткий условный сигнал, означавший, что опасности нет, и отряд может спокойно совершать гиперпереход.
«Прыжок!»
Несмотря на все усилия контр-адмирала, в его голосе все-таки прозвучало напряжение, не желавшее отпускать командующего даже после получения подтверждения, что в точке выхода нет противника. Звездная карта на тактической голограмме погасла и вспыхнула вновь уже немного другим рисунком созвездий. В ту же секунду как-то неуверенно вякнул и почти мгновенно смолк сигнал тревоги, а голограмма украсилась отметками чужих боевых кораблей. Вот только светились они не красным, а желтым цветом и были обведены зелеными контурами. Вычислитель идентифицировал лежащую в дрейфе эскадру как союзную.
«Господин командующий, это корабли лягуров!»
Не сдержал удивленного возгласа оператор систем сканирования.
«Один тяжелый и три легких крейсера в сопровождении трех эсминцев. Наш разведчик держится рядом с ними».
В установившейся тишине громко прозвучал требовательный сигнал системы связи. На тактической голограмме мигнула отметка самого крупного корабля эскадры лягуров.
«Вызов тяжелого крейсера «Иссушающий ветер», — доложил дежурный офицер. «Господин контр-адмирал, вас просит на связь так Кагри, командующий эскадрой общности лягуров».
Идея выделить для совместной операции только корабли лягуров родилась у меня в ответ на возражение Аббаса, что на открытое сотрудничество с мятежниками контр-адмирал Хайрат может и не пойти. Да и выглядеть это будет, мягко говоря, странно. Пропагандисты Федерации называют окраинные колонии не иначе, как гнездом сепаратизма. И тут вдруг такое. Логика в словах Аббаса, несомненно, присутствовала. Светиться во всей этой истории ни мне, ни нашим кораблям действительно не стоило. Выступать в роли союзника Федерации нам было пока рано. Не созрела для этого пока обстановка. Лягуры — другое дело. Они до сих пор формально числились союзниками людей, причем статус этот сформировался еще во время активной фазы вторжения, когда никакого разделения на, собственно, Федерацию и мятежную окраину просто не существовало. Совместные действия с эскадром общности никак не могли бросить тень ни на контр-адмирала Хайрата, ни на полковника Аббаса. Скорее, наоборот. Помнится мне, генерал Хаген открыто заявлял мне, что Федерация ищет пути налаживания более тесного сотрудничества с лягурами, так что инициатива Аббаса в данном случае должна была прийтись очень кстати. Нам оставалось только как-то красиво и правдоподобно подать эту идею агентам СБ, считающим, что они продолжают полностью контролировать разжалованного генерала. Поэтому после нашей беседы в медотсеке доктора Ли у нас с Аббасом состоялся еще один разговор. Но уже, что называется, в официальном режиме. В этот раз полковник не стал отключать имплант, чтобы следящие за ним СБшники обязательно узнали о наших договоренностях, причем во всех деталях, которые мы сочтем нужным до них донести.
«Мы проверили ваши слова, полковник».
В моем тоне отчетливо прозвучало полное отсутствие симпатии к собеседнику.
«Наши разведчики действительно обнаружили отряд кораблей Федерации, ведущий поисково-спасательную операцию в указанном вами районе. Это подтверждает часть вашего рассказа, но в целом не решает нашу проблему. Думаю, вы прекрасно понимаете, что доверять я вам не могу, да и не хочу, если уж быть до конца откровенным».
«Не можете простить мне бегство из системы бригады?»
— демонстративно нейтрально спросил Аббас.
«И это тоже, но не только. С дальними колониями внешнего рукава вы поступили точно так же».
«Вы не хуже меня знаете, что я просто выполнял приказ», —
пожал плечами полковник.
«Штаб флота не желал терять корабли, и мне было запрещено ввязываться в сражения, чреватые гибелью тяжелых крейсеров. А что касается отступления системы бриганы, так там я действовал в строгом соответствии с уставом. Ситуация выглядела совершенно безнадежной, и я делал все для спасения уверенных мне командованием людей и техники».
«Выполнять приказы и действовать по уставу можно очень по-разному. И то, как это делали вы, не вызывает у меня желания вам доверять», —
отрезал я, закрывая эту тему.
«Я не хочу сейчас углубляться в споры. Нет смысла зря тратить время, поскольку с нашей стороны все решения уже приняты, и я вызвал вас сюда, чтобы их озвучить и предложить вам выбор из двух вариантов дальнейших действий».
«Внимательно слушаю вас, Тантрич».
При произнесении присвоенного мне лягурами ранга уголки губ Аббаса едва заметно дернулись вверх.
«Или, может быть, все-таки не Тант?»
Я смотрю на вас новая форма и совершенно незнакомые мне знаки различия.
5 колоний внешнего рукава объединились в союз, решил я удовлетворить любопытство опального генерала. А любое государство, как известно, не может обойтись без армии и флота. Так что теперь у меня новая форма и новое звание — вице-адмирал. На мой взгляд, это изрядный перебор, учитывая мой возраст. Но я являюсь полномочным представителем Союза колоний внешнего рукава в обществе лигуров, а это ко многому обязывает. Вот только для вас, я полагаю, будет лучше продолжать называть меня Тантом. Вряд ли ваше начальство одобрит признание вами звания, присвоенного мне руководством мятежных колоний.
«Неплохая карьера, господин вице-адмирал», — задумчиво произнес Аббас. «Вернее, пусть лучше будет действительно Тант».
«Мы отвлеклись, и пора вернуться к основной теме нашей беседы», — решил я свернуть обсуждение моего нового статуса. «Итак, мы готовы предложить вам 2 варианта. Оставить вас и ваших людей у нас мы не готовы. Нам не нужно подразделение, в лояльности которого мы не можем быть до конца уверены. Тем не менее, ни я, ни мои товарищи не сомневаются в ваших высоких боевых качествах, так что просто изолировать вас до конца войны, на наш взгляд, было бы крайне нерациональным решением. В войне с Роем вы еще можете сделать очень многое».
«И какие же тогда остаются варианты?»
— скептически поинтересовался полковник. «Как я уже сказал, их 2. Первый вам вряд ли понравится, но я все же его озвучу. Если мы с вами ни о чем не договоримся, я просто верну вам ваши корабли и предложу покинуть наше пространство. Федерации мы не враги, но присутствие ее военных кораблей рядом с нашими колониями мы категорически не приветствуем. Ну а дальше вы сами будете решать проблемы, которые создали себе дезертирством из состава вашего отряда».
«А второй вариант?» — после небольшой паузы спросил полковник. «Хотелось бы иметь хоть какую-то альтернативу».
«Альтернатива действительно существует», — заверил я Аббаса. «Вот только ее наличием вы обязаны не нам, а нашим союзникам. Так Кагри, командующий эскадрой общности, проявил интерес к вашей операции по захвату недостроенного корабля Роя. По его мнению, лигурам будет полезен такой опыт. Так что у вас, генерал, теперь есть шанс выполнить приказ штаба флота, а заодно и принести командованию на блюдечке ключи к началу предметных переговоров с союзниками. Но для начала вам нужно вернуться к отряду кораблей Федерации, который вы так опрометчиво покинули».
«И как вы себе это представляете?»
«Вообще-то довольно просто. Оба ваших корабля совсем недавно доставлены из баз проекта выживания расы. Это техника времен вторжения, причем, возможно, не до конца доведенная до ума. Любые устройства, изготовленные на базе топовых технологий, могут страдать какими-то недоработками. Так что сбой навигационного оборудования — вполне нормальный вариант легенды, причем в схожих условиях он мог проявиться сразу в обоих кораблях».
«А лягуры здесь каким боком?»
«Ваши дрейфующие после прыжка корабли обнаружил их разведчик. Дальше вы долго ждали прибытия их эскадры с соответствующими специалистами, которые смогли вам помочь привести в порядок навигационное оборудование. Ну а потом вы получили предложение от Тага Кагри провести совместную операцию».
«И кому в таком случае достанется добыча?» — проявил неподдельный интерес к моим словам Аббас.
«Корабль вам, а все остальное, что удастся выпотрошить из захваченной верфи, это уже их трофеи. При этом высадка десанта и захват верфи полностью ложатся на вас. Зато эскадра лигуров поможет вашему отряду быстро подавить сопротивление кораблей Роя в выбранной для атаки системе и прикроет ваш отход с захваченным кораблем».
«Оригинальный план», — слегка озадаченно произнес Аббас. «Сколько у меня времени на принятие решения?»
«Сутки. Дальше вступит в силу первый вариант».
«Последний вопрос, Тант. Если я соглашусь на совместную операцию с лигурами, я могу рассчитывать на то, что наш личный контакт с вами не прервется? Я понимаю, что сейчас между нами нет полного доверия, но ситуация ведь может измениться».
«Даже не знаю, господин генерал». Я сделал вид, что глубоко задумался. «Впрочем, о способе связи мы, пожалуй, договоримся. Лишним оно точно не будет». Как и все содержание этой официальной беседы, ее концовку мы с Аббасом оговорили заранее. Сохранение контакта со мной требовалось генералу в качестве аргумента, подтверждающего, что он сделал все возможное для продолжения выполнения основного приказа. Поддержание контакта давало ему шанс когда-нибудь довести начатое до конца. Пусть не сейчас, а несколько позже, но возможность заманить меня в ловушку ОСБ Федерации оставалась. Ну, по крайней мере, я надеялся, что именно к такому выводу придет генерал Хаген. Подходящую верфь мы нашли в четвертом из обследованных барракуда и скаутом кластеров Роя. Система звезды Сервал была колонизирована людьми незадолго до вторжения, но развернуть в ней промышленную инфраструктуру Старая Федерация все же успела. Ни одной пригодной для терраформирования планеты здесь не нашлось, так что колонистам пришлось довольствоваться крупным спутником одного из газовых гигантов. Гравикорректор, внедренный в его ядро, и искусственное термоядерное солнце на орбите создали предпосылки для полноценного превращения мертвого каменного шара во вполне пригодное для жизни место. Вот только завершить этот процесс так и не удалось. В галактику пришел Рой. Тем не менее, даже обитая в небольших городах под защитными куполами, колонисты смогли немало сделать для освоения системы. Три очень богатых ресурсами пояса астероидов делали это место более чем привлекательным для создания мощного промышленного района, и к моменту появления здесь кораблей Роя на орбите шестой планеты уже работали три небольшие верфи. Две из них строили в основном рудовозы и другие гражданские суда, а вот третья была создана специально под выпуск новейших на тот момент корветов проекта «Кречет». Именно эту верфь Рой восстановил, потратив на это, судя по всему, немало сил и средств. Уж очень качественно по ней прилетело во время штурма системы. Качественно, но все же не настолько, чтобы уничтожить ее необратимо. Этот промышленный кластер Рой освоил недавно. Видимо, получилось у него это не сразу из-за сложности восстановительных работ, но набравшись опыта в решении менее сложных задач, он в конце концов нашел способ ввести в строй и этот орбитальный объект. Корвет внутри верфи выглядел готовым процентов на 80. Сам летать он еще не мог, но для наших целей это и не требовалось. Отряд Федерации собирался тащить его в Солнечную систему, используя подпространственные буксиры. Во время разведки «Барракуда» и «Скаут» использовали маскировочные поля в обычном режиме, но, вернувшись к объединенной эскадре Федерации и общности, мы кардинально изменили облик своих кораблей. Режим «Морока» требовал больше энергии, но в данном случае без этого было не обойтись. «Барракуда» превратилась в эсминец лигуров первого поколения, а «Скаут» — в их же малый внутрисистемный разведчик. Участие наших кораблей в операции было необходимо, но нарушать легенду о том, что отряду Федерации помогают исключительно лигуры, нам, естественно, не хотелось. На всякий случай мы держались подальше от кораблей контр-адмирала Хайрата, и на это никто не обращал внимания. На фоне тяжелого крейсера «Иссушающий ветер» замаскированная «Барракуда» выглядела не более чем одним из кораблей сопровождения, а «Скаут», проводивший большинство времени в ангаре моего эсминца, вообще никого не интересовал. План операции, разработанный совместно контр-адмиралом Хайратом и Тагом Кагри, был просто незамысловат. Состоял он всего из нескольких пунктов. Быстро врываемся, давим всей огневой мощью невеликую эскадру прикрытия, без задержек захватываем верфь, вытаскиваем из нее корвет, цепляем его к буксирам и сваливаем в туман. Попутно трофеем все, что не приделано намертво, а остальное взрываем вместе с уже пустой верфью. Залог успеха в том, чтобы успеть все сделать до прибытия эскадры Роя, прикрывающей эту группу промышленных кластеров. Конечно, с нашими силами можно было попробовать и с эскадрой пободаться, но смысла в этом никто не видел. Потери в таком случае неизбежны, да и силы противника, которые прибудут в атакованную систему, могут оказаться заметно больше, чем нам бы хотелось. При обсуждении деталей плана с контр-адмиралом Хайратом, так как Гри регулярно согласовывал свою позицию со мной, но идея в целом вопросов у меня не вызывала. Она вполне могла сработать. Судя по количеству кораблей, выделенных Роем для охраны промышленного кластера, противник совершенно не рассчитывал на то, что в систему Сервала может вломиться столь крупная эскадра. Силы прикрытия состояли всего из трех эсминцев, пары корветов и одного легкого крейсера, причем «Манула», который по нынешним временам уже можно было считать устаревшим хламом. Впрочем, контр-адмиралу Хайрату «Манул» хламом явно не казался. Но с учетом наличия у нас тяжелого крейсера, даже он смотрел на перспективы операции с оптимизмом. Собственно, на первом этапе никаких проблем и не возникло. Верфь находилась за пределами зоны гравитационного ограничения, так что вся наша эскадра бодро вышла из гипера в 3 миллионах километров от нее. Появиться в обычном пространстве еще ближе к цели нам мешала гравитация газового гиганта, на орбите которого располагалась верфь. Тем не менее, для противника это мало что изменило. Конечно, совсем уж внезапного нападения не получилось, но, быстро оценив соотношение сил, Рой предпочел отступить, не ввязываясь в бой. Получилось это, правда, не у всех его кораблей. Манулу уйти не дали. Тяжелый крейсер Тага Кагри сосредоточил на нем весь огонь орудий главного калибра. Дистанция, конечно, была великовата, но нормально разгоняться корабль Роя уже не мог. Ему приходилось постоянно маневрировать, теряя скорость, но зато избегая попаданий. Этим немедленно воспользовались легкие крейсеры нашей эскадры. Они зажали противника с разных сторон и начали методично его расстреливать. Разница в огневой мощи оказалась столь существенной, что казавшийся когда-то грозным корабль Роя не смог сделать буквально ничего. Поняв, что шансов нет, вычислитель Манула попытался сократить дистанцию и атаковать наши корабли торпедами, но сделать ему этого не позволили. Как только легкий крейсер Роя перестал отчаянно маневрировать и бросился в свою последнюю атаку, его тут же начали рвать на части многочисленные попадания. Какое-то время корабль противника спасало довольно мощное защитное поле, но хватило его ненадолго. Почти одновременный удар 4 снарядов привел к разрушению энергетической установки Манула, мгновенно превратив крейсер в облако раскаленных газов. Эсминцам и корветам Роя удалось уйти. Преследовать их не имело никакого смысла. Сейчас нашей главной задачей было как можно быстрее сделать свое дело и сразу после этого убраться из системы сервала. Пока наши крейсеры разбирались с Манулом, эсминцы, не теряя времени, подавили чисто символическое сопротивление системы ближней обороны верфи, и малый десантный транспорт полковника Аббаса высадил на ее обшивку десантную роту капитана Бонье. Оснащены десантники Федерации были довольно неплохо, но вот нормальной боевой подготовкой и опытом подобных абордажей могла похвастаться едва половина из них. Остальные десантники являлись таковыми лишь номинально. На самом деле они были агентами СБ и необходимой квалификации не имели. Правда, Аббас неплохо поднатаскал их во время ожидания в крепости системе Бриганы, но все-таки это был совсем не тот опыт, который приобретается в реальном бою. Нельзя сказать, что абордаж забуксовал, однако развивался он медленнее, чем мы рассчитывали. Хорошо, что штурмовать Аббасу пришлось малую верфь, рассчитанную на строительство корветов. Будь объект крупнее, боевых роботов Роя на нем оказалось бы значительно больше, и тогда вообще не факт, что сил нашей абордажной партии хватило бы для ее захвата. А так десантники Аббаса все-таки справились. Вот только, судя по совершенно нецензурным репликам опального генерала, стоил этот успех его роте очень дорого. А еще мы начали выбиваться из графика, причем довольно ощутимо, и это вызывало у меня беспокойство. Пока, правда, не очень сильные, но нам предстояло еще несколько важных этапов, а запаса времени уже почти не осталось.
«Тантрич, абордажная группа Кана Аббаса завершила зачистку захваченного объекта»,
— доложил так Кагри.
«Техники Федерации приступили к выводу корвета Роя в открытый космос».
«Техники. К сожалению, подключить своих инженеров к этой операции я не мог, так что приходилось рассчитывать только на спецов Федерации», квалификация которых в таких делах вызывала у меня вопросы. В отряде Аббаса группа техников имелась, но не стоит забывать, что изначально никто захватывать верфь не собирался, а значит, техниками роту опального генерала комплектовали только для вида, как, впрочем, и буксирами. Тем не менее, задача перед ними стояла не такая уж и сложная. Никто не требовал от них взять под контроль вычислителей верфи и недостроенного корвета. Их достаточно было просто отключить. А уж это-то техники СБ должны были уметь. Как оказалось, сумели. Вот только опять же не так быстро, как мне бы того хотелось.
«Малая трофейная команда высажена на объект», —
продолжил комментировать происходящее так Кагри. «Грабеж верфи лигурами был совершенно необязателен. Мы включили его в план только для придания достоверности участию эскадры общности в операции. Тем не менее, эту роль следовало отыграть, причем достаточно качественно. Хорошо, хоть времени мы на этом не теряли. План предусматривал, что трофейщики лигуров будут находиться в отсеках верфи ровно столько, сколько понадобится техникам Федерации на подготовку захваченного кречета к транспортировке. А вот с этим как раз и возникли непредвиденные проблемы. Флот Федерации подпространственные буксиры использовал не так уж часто, Перемещение массивных объектов через гипер являлось сложной операцией, требовавшей тщательной подготовки. Предлагая включить буксиры в состав отряда контр-адмирала Хайрата, Аббас этот момент не учитывал, что и понятно. Они были нужны только для придания достоверности легенде якобы разжалованного генерала. Теперь же план, который никто всерьез не продумывал, нам предстояло воплотить в жизнь. Все эти нюансы всплыли только на месте, поскольку теоретически никаких проблем не ожидалось. Если бы я имел возможность вмешаться в процесс швартовки буксиров к трофею Аббаса и настройки гипердвигателей, все прошло бы достаточно быстро. А вот у штатных экипажей буксиров постоянно что-то не получалось. Время шло, а сцепка из двух буксиров и кречета все еще не была готова к началу разгона. Когда техники Федерации все-таки справились с задачей, мы выбивались из графика уже почти на полтора часа. Такая задержка начала серьезно нервировать уже не только меня. Аббас и Так Кагри давно вернули свои отряды на корабли. Один из эсминцев общности приблизился к верфи и ждал лишь команды, чтобы расстрелять ее тремя торпедами. Наконец, командир пары буксиров доложил о готовности, и контр-адмирал Хайрат немедленно отдал приказ приступить к разгону. Я в очередной раз порадовался, что мы выбрали для захвата корвет, а не эсминец или легкий крейсер. С таким грузом темп разгона буксиров оказался бы существенно ниже. Теперь же они набирали скорость достаточно бодро, но все равно несколько уступали в этом даже самым медленным кораблям объединенной эскадры. Контр-адмирал Хайрат оказался неплохим тактиком. Учитывая относительно невысокую скорость нашего разгона, он предложил подстраховаться от возможного выхода противника из гипера прямо на пути нашего движения. Сделать он это собирался довольно изящным способом, выбрав вектор разгона, направленный не к границам системы, а почти в противоположную сторону, к создаваемой звездой зоне гравитационного ограничения. Далеко заходить за ее границу он не собирался, но предлагал пройти почти по касательной, лишь немного углубившись в пространство, где вход и выход из гипера невозможен. В этом случае значительная часть траектории разгона эскадры должна была оказаться внутри зоны гравитационного ограничения, а выйти из нее контр-адмирал предполагал как раз в тот момент, когда наши корабли наберут достаточную для прыжка скорость. Идея действительно заслужила внимания, и я приказал Тагу Кагри ее одобрить. До зоны гравитационного ограничения мы добраться успели, и это было уже неплохо. Однако проблемы, как это часто бывает, начались именно тогда, когда нам стало казаться, что мы все-таки сможем уйти из системы сервала без боя. Увы, потерянное нами время все-таки сыграло свою роль, дав противнику шанс наказать нас за наглость и самонадеянность.
«Наблюдаю выход из гипера кораблей противника»,
— доложил лейтенант Хань, отключив резко взвывший сигнал тревоги. Своего бывшего одноклассника я включил в состав команды «Барракуды» по его настоятельной просьбе. Наш общий друг Игнат Волынин уже получил под свое командование боевой корабль, и Хань тоже стремился к чему-то подобному, желая сделать военную карьеру в зарождающемся флоте Союза колоний внешнего рукава. При необходимости я мог управлять «Барракудой» и один. Искусственный интеллект гибридного вычислителя вполне позволял мне обходиться без экипажа, вот только такой вариант мне не нравился. В рубке боевого корабля всегда должен дежурить живой человек, способный при необходимости принять нестандартные решения, недоступные вычислителю, а мне ведь нужно когда-то спать. Да и отлучаться с борта «Барракуды» я планировал регулярно, так что команду я все же решил сформировать и начал с человека, доверять которому мог практически безоговорочно. Были у меня мысли забрать на свой эсминец Джао Вэй, но китаянка слишком хорошо вписалась в роль командира роботизированной абордажной группы, и переводить ее в другое место мне не хотелось. Да она и сама вряд ли бы была в восторге от такого решения.
«Четыре легких крейсера, 9 эсминцев, 6 корветов», — продолжил доклад Хань. — Все новые постройки.
— Могло быть и хуже, — ответил я, внимательно следя за отметками кораблей противника на тактической голограмме. — Неприятно, что к ним успеют присоединиться уцелевшие эсминцы Роя из отряда прикрытия системы. Уловка контр-адмирала Хайрата сработала в полной мере. Сразу перекрыть нам сектор разгона Рой не смог. Его корабли вышли из прыжка у границы зоны гравитационного ограничения и немедленно углубились в нее, собираясь пересечь наш курс. Эскадра противника формально уступала нам в огневой мощи, но качество входящих в нее кораблей во многом компенсировало этот недостаток. К тому же враг имел преимущество в скорости. Победить в лобовом столкновении с нами Рой вряд ли бы смог, но нанести нам очень серьезные потери у него имелись все шансы. В
Впрочем, у нас тоже были свои тактические преимущества, и не последним из них являлась набранная нами скорость, уже приближавшаяся к необходимой для ухода в гипер. Идущий нам наперерез враг мог рассчитывать только на одну короткую атаку. Дальше мы разойдемся, и догнать нас корабли Роя уже не смогут. Ну а раз так, значит, противник будет вынужден выбрать какую-то одну цель, чтобы с гарантией ее уничтожить. Главный вопрос состоял в том, какую именно. Я видел два возможных варианта. Первый, и, как казалось бы, самый очевидный, сцепка из двух буксиров и трофейного кречета. Если к этой каракатице прорвется хотя бы один эсминец, ей конец. Вот только стоит ли недостроенный корвет и два буксира тех потерь, которые неизбежно понесет эскадра противника? Однозначно не стоит. Рой лишен эмоций, предельно рационален. Мстить ради мести он не станет. Тем не менее, враг явно был настроен на решительную атаку, и я сделал для себя вывод, что ему нужен не кречет, а тяжелый крейсер «Лигуров». Враг уже не раз демонстрировал свою готовность жертвовать легкими крейсерами и эсминцами ради уничтожения тяжелых кораблей, и в этом подходе присутствовала логика. Где-то в глубинах внешнего рукава Рой сейчас достраивал свой первый за 70 лет линкор, уникальный корабль, для создания которого ему пришлось частично разоружить боевые станции, прикрывающие недействующий портал между мирами. Сделал он это, кстати, только сейчас. Десятки лет не решался, а теперь сделал. Значит, приперло, причем очень сильно. А кто может эффективно противостоять линкору в открытом космосе? Только тяжелые корабли. Вот Рой и открыл на них охоту, опасаясь, видимо, что если живые и разумные соберут все крейсеры вместе, его линкор может нарваться на очень неприятные проблемы. Терять этот корабль в его планы однозначно не входило. «Так, Кагри, атака Роя нацелена в первую очередь на ваш крейсер», — предупредил я Лигура. «Примите все меры для его защиты. Не дайте эсминцам противника выйти на рубеж пуска торпед. Я вам помогу. Передайте в мое подчинение отряд эсминцев, а легким крейсерам прикажите прикрывать ваш флагман. Защищать сцепку буксиров и кречета тоже необходимо, но только не в ущерб безопасности тяжелого крейсера».
«Принято, Тантрич. Выполняю».
Никаких вопросов так Кагри задавать не стал. Все-таки беспрекословное подчинение старшим в иерархии, намертво вбитое в голову Лигуров, имело и свои плюсы. В подобных ситуациях так уж точно. Выход из гипера эскадры Роя не стал для контр-адмирала Хайрата неожиданностью. Он ждал этого, хоть и надеялся, что его кораблям удастся уйти в прыжок до появления в системе серьезных сил противника. Рой повел себя вполне предсказуемо. Ему не удалось выйти из гипера на пути объединенной эскадры людей и лигуров, и он решил предпринять атаку почти на встречных курсах. «Шесть минут до огневого контакта», — доложил оператор систем сканирования. «Всем кораблям прикрывать буксиры от атак эсминцев противника», — приказал Хайрат. Сейчас его внимание было приковано не столько к кораблям противника, сколько к действиям эскадры лигуров. Все, что контр-адмирал знал об этих земноводных, подсказывало ему, что полностью доверять им нельзя. На первый взгляд, мощь сводной эскадры давала людям и лигурам неплохие шансы на победу, пусть и с серьезными потерями. Но вот нужны ли эти потери союзникам? Зачем им защищать людей, теряя собственные корабли? Все свои задачи в этой операции они выполнили. Даже добытые на захваченной верфи артефакты у них уже на борту. Что мешает им увеличить скорость и, не вступая в серьезное сражение, просто сбежать?
«Бат Хайрат!»
На связь вышел так Кагри.
«Судя по действиям противника, главной целью его атаки станет тяжелый крейсер «Иссушающий ветер». Мои эсминцы предпримут отвлекающий маневр, а вашим кораблям я рекомендую занять позиции во второй линии моего боевого ордера. Так нам будет проще защитить ваш трофей и буксиры».
«Принято так». Слова Лягура вызвали у контр-адмирала большое облегчение. Союзники, по крайней мере, не собирались бросать их здесь, озаботившись исключительно собственным спасением. Откуда так Кагри взял, что его флагман станет целью атаки Роя, Хайрата интересовал не так уж сильно. Как бы то ни было, лигуры собирались дать бой эскадре противника, и это не могло не радовать. Три эсминца лигуров резко увеличили скорость и начали сближение с противником, заходя его эскадре во фланг. Тактика не новая, но достаточно эффективная. Ее цель — заставить врага начать перестроение для отражения возникшей угрозы, а любое маневрирование — это потеря скорости. Отправляя свои эсминцы в атаку, так как Гри собирался выиграть несколько минут для основных сил эскадры. Очень важных минут, которые могут позволить им достичь границы зоны гравитационного ограничения и набрать скорость, необходимую для ухода в гипер. Вопреки ожиданиям контр-адмирала, противник никак не отреагировал на действия легких кораблей лигуров. Эсминцы союзников он просто проигнорировал. Видимо, вычислитель Роя счел угрозу незначительной, что в принципе выглядело логично. Три эсминца вряд ли могли нанести его эскадре критический урон. Вот только, похоже, на этот раз враг ошибся. С одним из кораблей лигуров что-то явно было не так. Сканерами он идентифицировался как эсминец проекта «Фрок», первое послевоенное поколение. Однако для «Фрокка» он демонстрировал какие-то уж слишком выдающиеся характеристики. Впрочем, о кораблях лигуров, построенных после активной фазы вторжения, в базах данных Федерации имелось очень мало сведений, так что полной уверенности в своих выводах контр-адмирал не испытывал.
«Тяжелый крейсер союзников открыл огонь!»
— доложил оператор систем сканирования. Дистанция сокращалась быстро, и вскоре в обмен залпами с противником должны были вступить легкие крейсеры. Но основное внимание Хайрата сейчас было приковано не к ним, а к происходящему на фланге атакующей эскадры Роя. Фрок вырвался вперед, значительно опередив два других эсминца лигуров. По нему уже вели огонь орудия крейсеров Роя, но корабль союзников демонстрировал необычную для своего класса маневренность, легко избегая попаданий. Тем не менее, плотность заградительного огня возрастала, и бесконечно уворачиваться эсминец не мог. Словно прочитав мысли контр-адмирала, командир Фрокка решил усложнить задачу системам наведения орудий Роя. Там, где только что был один эсминец, их внезапно стало шесть. Каждая из оптоэлектронных копий корабля союзников продолжила активное маневрирование, прорываясь на дистанцию пуска торпед. Это было уже слишком. Корабль первого послевоенного поколения просто не мог вытворять подобные фокусы. Да их никто не мог вытворять, за одним лишь неприятным исключением. У Хайрата зародились и очень нехорошие подозрения, но сейчас разбираться с ними было явно не время. Два эсминца лигуров, сильно отставшие от Фрокка, ушли с траектории атаки, ложась на обратный курс к основным силам эскадры. Видимо, они и не собирались выходить на рубеж пуска торпед, а лишь демонстрировали такое намерение, создавая массовку, чтобы самоубийственная атака одиночного эсминца не заставила врага насторожиться раньше времени. Легкий крейсер контр-адмирала Хайрата едва заметно вздрогнул. Орудия главного калибра его корабля открыли огонь. Одновременно с этим шесть отметок, одна из которых была настоящим эсминцем лигуров, синхронным залпом выпустили торпеды. Картина получалась весьма впечатляющей, и, похоже, вычислитель Роя наконец по достоинству оценил возникшую проблему. Если раньше он просто игнорировал эту странную атаку, то теперь его реакция оказалась бурной до полной неадекватности. До последнего момента легкие крейсеры Роя обменивались залпами с кораблями людей и лигуров, а эсминцы противника упорно рвались вперед, пытаясь выйти на рубеж эффективного применения торпед. И вдруг все изменилось. Плотность вражеского огня упала в несколько раз. Вернее, противник переключился на новые цели. Выглядело это так, будто у вычислителя, управлявшего кораблями Роя, внезапно сменились приоритеты. Впрочем, длилось это странное состояние недолго, поскольку Фрок уже выходил из боя. Возвращаться к основным силам Тага Кагри он не собирался. С его скоростью и маневренностью он мог себе позволить догнать объединенную эскадру позже. А сейчас его командир просто хотел как можно быстрее покинуть зону плотного огня противника. Несмотря на свои запредельные характеристики, попадание эсминец лигуров все-таки получал. Вернее, получали их все шесть кораблей, пять из которых были оптоэлектронными призраками. Долго такого расстрела не мог выдержать ни один легкий корабль. И тот, кто управлял Фрокком, явно это понимал.
«Эсминец союзников вышел из зоны досягаемости орудия легких крейсеров Роя»,
сообщил начальник штаба эскадры, и в его голосе контр-адмиралу послышалось явное облегчение. Несмотря на все свои сомнения и подозрения, Хайрат его понимал. Кто бы ни управлял одиночным эсминцем, атаковавшим эскадру Роя, именно он только что спас многие десятки жизней людей и лигуров. Как только Фрок вышел из боя, эскадра Роя немедленно продолжила атаку, вот только время было безвозвратно упущено.
«Бат Хайрат, до выхода из зоны гравитационного ограничения 40 секунд».
Вновь вышел на связь Так Кагри.
«Ваши корабли готовы к уходу в гипер?»
«Нужная скорость набрана», — подтвердил контр-адмирал.
«Совершайте переход по готовности. Мы последуем сразу за вами».
«Благодарю, так, Агри. Принято». Эсминцы Роя продолжали попытку прорыва. Один из них получил прямое попадание тяжелого снаряда от иссушающего ветра и разломился надвое, мгновенно вывалившись из режима полупогружения в гипер. Не прошел бесследный торпедный залп Фрокка. 2 из 10 его торпед достигли целей, отправив в небытие еще один эсминец Роя. Тем не менее, 3 самых быстрых корабля противника успели сократить дистанцию и выпустить торпеды, но этот залп уже ничего не решал. Объединенная эскадра людей и лигуров пересекла невидимую границу зоны гравитационного ограничения.
«Прыжок!»
— выдохнул контр-адмирал, бросая свои корабли в омут подпространства, чтобы через мгновение вновь оказаться в обычном мире, но уже в десятки световых лет от системы Сервала.
«Эскадра союзников выходит из гипера», — доложил начальник штаба.
«Поздравляю вас с успешным завершением совместной операции, Бат-Хайрат»,
— произнес так Кагри, как только восстановился канал связи.
«Благодарю, так Кагри. Взаимно. Вы не могли бы ответить на один вопрос?»
«Спрашивайте, Бат».
«Меня очень заинтересовал ваш корабль, в одиночку атаковавший эскадру Роя. Его возможности, скажем так, несколько необычны».
«Это эсминец проекта Фрок»,
— невозмутимо ответил Лигур.
«Но вы правы. Он сильно отличается от серийных образцов. Недавно этот корабль прошел глубокую модернизацию с применением экспериментальных образцов оборудования и оружия, изготовленных еще до войны. Рой постоянно усиливается, и мы вынуждены реагировать на новые угрозы. После недавней потери нами сразу 2 звездных систем адепты среднего круга дали разрешение на вскрытие складов стратегического резерва».
Когда Легур отключился, Хайрат развернулся к молчавшему до сих пор начальнику службы безопасности отряда.
«Полковник, вы ведь видели все своими глазами!» —
подчеркнутым сомнением в голосе произнес Хайрат.
«Вам не кажется, что этот корабль...»
«Мне ничего не кажется, господин контр-адмирал», — жестко прервал командующий безопасник.
«Вы же слышали объяснение нашего уважаемого союзника? Это модернизированный эсминец проекта Фрок, и я настоятельно рекомендую вам в дальнейшем придерживаться именно этой версии событий».
«Да я и не сомневался», — равнодушно пожал плечами Хайрат.
«Как можно не доверять словам союзника, только что спасшего нас от очень серьезных потерь? Рад, что я в вас не ошибся, господин контр-адмирал».
Коротко кивнул полковник и неспешно покинул боевую рубку.